Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Враг повредил человека. Человек находится теперь в поврежденном состоянии. Но Бог все равно исполнит свой замысел. Нам нужно видеть Божий замысел. Нам нужно видеть, что Бог восстанавливает человека для своего замысла, возвращает его в нормальное состояние.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня к нам снова пришел Владимир Демидов, чтобы пообщаться с нами о жизнеизучении бытия. Сегодня мы будем говорить о 29 главе. Это очень интересная глава в жизни Иакова. Владимир, добро пожаловать на наше жизнеизучение.
Я очень рад снова быть здесь.
Владимир, ради наших слушателей я хотел бы попросить вас начать с небольшого обзора жизни Иакова, который включал бы в себя основных героев, которые появляются в этой части книги «Бытия».
Ну, мы с вами увидели уже очень многое в отношении Иакова. Сегодня мы будем говорить о том времени, когда он оставил свой дом и отправился к своему дяде, к Лавану. В результате хитрости Иакова его жизнь, даже сама его жизнь, оказалась под угрозой со стороны Исава. И тогда его мать устроила все так, чтобы он мог скрыться на время от своего брата. И она устроила все так, что он ушел из дома и отправился к ее брату, к Лавану. И сейчас, в 29 главе, Иаков как раз находится в пути. И что мы здесь видим в этой главе? Иаков приходит к колодцу, где пастухи поют скот, поют свои стада. Иаков спрашивает у этих пастухов, не знают ли они Лавана. Пастухи отвечают, что да, мы знаем его, и вот как раз идет его дочь, чтобы напоить овец. Иаков увидел дочь Лавана, увидел Рахиль, и сразу же полюбил эту девушку. Затем Рахиль приходит домой, рассказывает своему отцу Лавану о том, что она встретила Иакова, и тот немедленно выходит встречать его. Затем мы видим, что Лаван, очень хитрый человек, заключает с Иаковым сделку. Иаков должен в течение 7 лет трудиться вместе с ним, и в результате он должен получить какую-то награду за свой труд. Иаков выбирает в качестве награды Рахиль, потому что он ее полюбил. Но Рахиль является младшей дочерью Лавана, а у Лавана есть еще старшая дочь Лия. И в результате, после того, как Иаков проработал 7 лет, он получает вместо Рахили Лию, старшую дочь. А Лаван объясняет это тем, что, согласно обычаю этой страны, младшая дочь не может выйти замуж раньше, чем выйдет старшая. Фактически, таким образом, Лаван перехитрил Иакова. И в результате Иаков был вынужден работать еще 7 лет на Лавана, чтобы получить Рахиль. В целом, это очень интересное повествование, но если присмотреться к внутренней стороне того, о чем здесь говорится, то мы увидим, что здесь Иаков проходит через процесс преобразования. Уитнес Ли назвал всю эту ситуацию печью. То есть в данном случае Иаков был помещен в печь. Это специальная ситуация, в которой Иаков мог переживать преобразование. Благодаря этому преобразованию он стал другим человеком.
Благодарю вас, Владимир. На поверхности мы видим очень интересную историю, но в глубине, за этой историей, мы видим преобразование Иакова. Давайте обратимся к нашему жизнеизучению бытия и послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In reading all these records in Genesis, we have to keep deeply in our being that the whole Bible is the word of life.
Читая повествование, записанное в Бытии, глубоко внутри мы не должны забывать, что вся Библия — это слово жизни. Мы не должны рассматривать эти истории в Библии просто как истории. Мы должны обращаться к Господу, чтобы Он показал нам жизнь во всех этих историях. Как мы уже указывали несколько раз, мы не должны рассматривать Авраама, Исаака и Иакова и Иосифа как четыре отдельные личности в том, что касается переживания жизни. В переживании жизни эти четыре личности представляют собой одно полное целое. Как мы упоминали уже довольно много раз, в Аврааме мы видим Божье призвание. В нем мы видим оправдание верой. В нем мы видим жизнь верой. И в нем мы видим общение с Богом. Но мы знаем, что в переживании жизни есть не только эти четыре основные вещи. Все сыновья Божьи должны стать царями. В Аврааме мы не видим этого царствования. В Исааке мы тоже не видим этого. Даже в Иакове, если рассматривать его отдельно, мы не видим царствования. Царствование ясно раскрыто в Иосифе. К тому времени весь мир находился под властью фараона. Однако фараон был всего лишь образом. Фараона следует рассматривать лишь как образ, а истинным правителем всей земли к тому времени был Иосиф. Это совершенно очевидно. Далее, в Аврааме мы не видим глубокой работы Бога над ним. Что касается Исаака, я бы сказал, что мы не видим почти никакой работы Бога над ним. Что бы Исаак ни делал, Бог никогда не работал над ним. Это ясно показывает, что Исаак не обозначает жизнь, над которой Бог работает. А кто обозначает такую жизнь, над которой Бог работает? Иаков. Уверяю вас, шаг за шагом Бог не отпускал Иакова. Бог касался его всеми пальцами своей руки, иногда мизинцем, а иногда большим пальцем. Прочитайте эту историю. Бог никогда не отпускал Иакова. Начиная с 29 главы, Иаков фактически был помещен в палату преобразования. Я не хочу сказать, что его поместили в операционную палату, в хирургическую палату, но я с уверенностью могу сказать, что в доме Лавана Иаков находился в палате преобразования. Во-первых, как мы уже увидели в прошлый раз, эти три замечательные личности работали вместе. Мы увидели отца Исаака. Он был очень простым, очень благодушным, не стремился применять свою проницательность. Он просто был благодушным. Можно сказать, что ему было все равно. Таковы предрасположенность и характер отца. Мать Ревека была очень умной, очень изобретательной. Она была сильной матерью и сильной женой. Она манипулировала всей семьей. Если у вас такая мать и такой отец, несомненно, с вами должны происходить замечательные вещи. Но это еще не все. Есть еще брат Исав. Он был не очень умным, но очень сильным физически. Если ты меня обманешь, мне все равно. Я тебя побью. Я не умею пользоваться разумом, но я умею пользоваться кулаками. Вместе эти три человека сплотились, чтобы прогнать Иакова. Иаков вынужден был убежать и оставить свою любящую мать, и оставить замечательный отцовский дом. Он был вынужден сделать это. Обратите внимание, это было только начало. Это было только начало. Все это было нужно, чтобы привести его в школу, школу преобразования.
Владимир, в нашем изучении мы часто используем выражение «Божья работа над Иаковом». И кажется, что здесь это выражение употребляется в отрицательном смысле. Разве Бог не хочет благословить нас? Разве Он не хочет дать нам благодать? Если это так, почему Он при этом работает над нами?
Ну, нам нужно в первую очередь помнить о том, что у Бога есть определенный план, определенный замысел, и Он сотворил человека именно ради этого замысла. А затем нам нужно помнить о том, что есть враг. Враг вмешался и помешал Божьему замыслу. И враг повредил человека. Человек находится теперь в поврежденном состоянии. Но Бог все равно исполнит свой замысел. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог над нами работает, не нужно воспринимать эти слова в отрицательном смысле. Нам нужно видеть Божий замысел. Нам нужно видеть, что Бог восстанавливает человека для своего замысла, возвращает его в нормальное состояние. Бог избрал некоторых людей для своего замысла. Он избрал некоторых людей, чтобы эти люди исполняли его волю на земле. Но прежде чем они смогут исполнять его замысел, прежде чем они смогут исполнять его волю на земле, эти люди должны пройти через большое количество преобразовательной работы. Конечно, замечательно, что мы можем быть возрождены, замечательно, что мы можем принять в себя Господа Иисуса Христа. Но это еще не все. Это означает только, что Он избрал нас. Но после этого нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы действительно станем людьми, которые способны исполнять Божий замысел. То же самое мы видим и в случае с Иаковом. Иаков тоже был избран Богом, был призван Богом. И, как мы здесь видим, Иакову пришлось пережить очень многое. Но в конечном итоге Божье намерение состоит в том, чтобы обрести Иакова для себя. Так что все это происходит не для того, чтобы Иакову было хорошо, и наоборот, не для того, чтобы Иакову просто было плохо. Все это происходит для того, чтобы Бог мог обрести Иакова, вложить в него свое желание, вложить в него свою волю. И для этого Богу приходится работать над Иаковом. Так что, если мы видим все эти переживания Иакова, то это помогает нам понять, что если мы хотим быть полезны для Бога, то нам нужно претерпеть такую работу, потому что враг оказал очень сильное влияние на нас. Сатана очень сильно повлиял на наше существо. Я имею в виду не просто внешнее влияние, но также внутреннее, внутри нашего существа. Поэтому, чтобы быть полезными для Бога, мы должны пройти через большое количество преобразовательной работы. И Бог делает это для своего замысла.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
We all have to see how God's sovereign hand is there. Jacob loved Rachel, but God was sovereign.
Все мы должны увидеть присутствие всевластной Божьей руки. Иаков любил Рахиль, но Бог был всевластен. Он не давал ему Рахиль. За Лию Иаков не трудился ни одного дня. Лия была бесплатным подарком, добавлением. Чтобы получить Рахиль, Иаков работал 14 лет, и Бог дал ему не только Рахиль, но и добавление Лию. Лия была добавлением. Уверяю вас, ваши предпочтения всегда будут стоить вам чего-то. Бог позволит вам получить то, что вы предпочитаете, но вам придется заплатить высокую цену, потому что когда вы платите высокую цену, это и есть настоящая работа Бога над вами. В добавление к тому, что вы предпочитаете, Бог даст вам что-то еще. Иаков, ты любишь Рахиль? Хорошо, я дам ее тебе, но тебе придется заплатить высокую цену, 14 лет, и я дам тебе что-то еще. Я дам тебе добавление, и это добавление соответствует моей воле. Все вы должны понять, что Рахиль не была женой Иакова согласно Божьей воле. Она была его женой согласно его собственному выбору, его предпочтению, согласно Божьему представлению, Божьей воле. Женой Иакова была не Рахиль, а Лия. Почему я говорю это? Потому что в 49 главе мы видим, что Авраам и Сара были погребены в этой замечательной пещере на поле Махпела. Исаак и Ревека также были погребены там, и в конечном итоге там была погребена не Рахиль, а Лия. Бог последователен. В глазах Бога есть один муж и одна жена. Кто из четырех женщин Иакова был его настоящей женой? Не Рахиль, а Лия. Не Рахиль была погребена вместе с Иаковом в пещере их отцов, а Лия. Бог последователен. вы считаете, что это жена, но Бог говорит, нет, не это жена, это твое предпочтение. Я позволю тебе получить то, что ты предпочитаешь, но я преподам тебе много уроков, и в дополнение к этим урокам я дам тебе что-то еще, и это будет настоящая жена. Бог всевластен. У вас есть ваш выбор, в этом нет ничего плохого. Не говорите, я слышал некоторые учения на эту тему, у нас не должно быть нашего выбора. Бог никогда не позволит нам иметь свой выбор. Я не верю подобным учениям. Напротив, Бог позволит вам иметь свой выбор. Но обратите внимание, если у вас будет ваш выбор, у вас будет много преобразования. Во-первых, вы должны будете трудиться 14 лет. У вас есть ваше предпочтение? Хорошо. Вы готовы трудиться 14 лет?
Владимир, в этом разделе мы увидели настоящий свет. Выбор Бога для Иакова и личное предпочтение Иакова. Не могли бы вы прокомментировать этот момент? Бог позволяет нам сделать выбор, но очень часто это становится основным моментом, который Бог использует для нашего преобразования.
Да, в этом случае с Иаковом мы увидели, что Бог позволил Иакову сделать свой выбор и получить то, что он хотел получить. Иаков хотел получить Рахиль, но Бог хотел дать ему в жены Лию. Эта ситуация довольно сложная и запутанная, но так или иначе она записана в Библии. И благодаря этому мы можем увидеть какие-то уроки, которые мы можем извлечь для себя в отношении того, что касается Божьей работы над человеком для Божьего замысла. Некоторые люди говорят, что Бог никогда не допускает, чтобы мы получили то, что нам хочется. Но на самом деле это не так. Бог позволяет нам получить то, что хочется нам. Он дает нам то, что мы выбираем. Но в результате Он устраивает все так, что все это работает для Его замысла. Например, в случае с Иаковым мы видим, что Иаков хотел получить Рахиль. Но Бог хотел дать ему жену Лию. Поэтому Бог дал Иакову то, что хотел Иаков, он дал ему Рахиль, но он также добавил что-то еще. Если мы посмотрим на свои переживания, то мы увидим, что то же самое часто происходит с нами. Бог позволяет нам взять то, что мы хотим, но Он устраивает так, что в результате это работает для Его замысла. И нам приходится пережить очень много, нам приходится пережить очень много Божьей работы, и в итоге все получается именно так, как хотел с самого начала Бог. Так что нам нужно просто помнить, что мы живем на земле ради Божьего замысла, ради Божьего выражения, ради Божьего домостроительства.
Благодарю вас, Владимир. Нас ожидает чудесное заключение. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Witness Lee.
Not only this, you read, my goodness, the two wives, that we will see, were competing in bringing children. That was...
Но это еще не все. Прочитайте этот отрывок. Две жены, как мы потом увидим, соревновались в рождении детей. Это было настоящей печью для Иакова. Иаков находился в раскаленной печи. Есть поговорка, как муравей в раскаленной печи. Он был как маленький муравей в раскаленной печи. У вас нет такой поговорки? Обратите внимание, здесь есть не только две дочери Лавана, но и две их служанки. Две дочери и две служанки. Всего четыре человека и один маленький Иаков. Причиной всего этого были предпочтения Иакова. Это было источником всех осложнений. Но в конце концов мы все должны поклониться Богу. Бог всевластен. Даже то, что у Иакова было свое предпочтение, было проявлением истинного всевластия Бога. Бог всевластен, справедлив и целеустремлен. Обратите внимание, Иаков не любил Лию, но она родила ему одного мальчика, потом другого мальчика, потом третьего, потом четвертого. Всего у него было четыре сына от этой одной жены. Один за другим. Лию ненавидели, но она пользовалась благосклонностью в глазах Бога. Бог давал ей детей. И впоследствии Бог продолжал давать и давать и давать. Тогда Рахиль сказала, «Я не могу иметь детей, но у меня есть служанка». Пусть она сделает что-то для меня». Рахиль первой предложила своему мужу служанку. И Бог был всевластен в этом вопросе. Бог дал двух сыновей. Два сына были даны служанке Рахили, Валле. А что произошло потом? Лия сказала: «Послушай, ты можешь дать ему свою служанку. А почему я не могу? Я сделаю то же самое». Здесь мы видим соперничество. Тогда Лия отдала Иакову свою служанку. И Бог по своему всевластию позволил служанке Лии произвести на свет еще двух сыновей. Но Лия все равно не была удовлетворена. Через 8 лет Рахиль родила Иосифа, чье имя обозначает «добавление». Рахиль сказала: «Я хочу, чтобы Бог дал мне еще одного ребенка, чтобы Бог добавил мне еще одного сына». И это желание было исполнено 6 лет спустя, когда родился Вениамин. И все вы должны знать, как родился Вениамин. Это были очень трудные роды, которые стоили матери жизни. Другими словами, Рахиль родила второго сына в смерти. Она назвала своего второго сына Бенони. Эти переживания были подобны ножам, которые разрезали Иакова на куски. В результате Иаков потерял жену. Конечно же, он любил Рахиль. Он получил от нее Иосифа и Вениамина, но он потерял свою дорогую жену. Понимаете, в чем здесь главная мысль? Бог так и не позволил Иакову иметь рядом с собой и его дорогую жену, и всех его дорогих сыновей одновременно. Обратимся к следующей главе. Чем больше вы углубляетесь в нее, тем больше вы осознаете, что это повествование именно о вас, и это повествование именно обо мне. В глазах Бога повествование обо всех нас и повествование об Иакове абсолютно одинаковы. Мы – сегодняшние Иаковы, и мы находимся под рукой Божьей. Он никогда не бывает неправ. Сейчас он выполняет свою преобразовывающую работу. Мы благодарим его за его руку и благодарим его за его преобразовывающую работу. Мы все находимся под его рукой, независимо ни от чего. Независимо от нашего окружения, нашей ситуации и наших обстоятельств, все мы должны осознавать, что мы находимся под его преобразовывающей рукой.
Владимир, разве нас не утешает понимание того, что все наши сложные ситуации происходят согласно всевластной руке Бога ради нашего преобразования?
Да, это действительно большое утешение для всех нас. Нам приходится переживать много сложных, тяжелых, запутанных ситуаций. Нам приходится переживать Божью работу над нами. И мы можем сказать, что Бог устраивает все это для своего замысла. Все наши сложные ситуации находятся в Его всевластии. Это большое утешение для нас. Я могу сказать, что в моей христианской жизни тоже было очень много сложных ситуаций. Но меня всегда утешает и воодушевляет то, что я знаю, что Бог всегда устраивает все для своего замысла. Как сказано в послании к римлянам, все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. Так что главная цель – это даже не наше утешение, главная цель – это Божий замысел.
Благодарю вас за ваше общение сегодня, Владимир. И в заключение мы хотели бы немного рассказать нашим слушателям об истории жизни изучения Библии с Уитнесом Ли. Уитнес Ли был близким с работником Watchman Nee в Китае в 30-х и 40-х годах 20 века, вплоть до того момента, когда Watchman Nee посадили в тюрьму за его веру в Христа. Тогда Уитнес Ли продолжил это служение сначала на Тайване, а затем в Соединенных Штатах Америки. В 1974 году он начал жизнеизучение Библии, в котором он проводил изучение Библии книга за книгой. Для этого ему потребовался 21 год. Напечатанные сообщения из жизни изучения Библии занимают более 20 тысяч страниц. В наших радиопрограммах мы представляем лишь небольшие отрывки из этих сообщений. И если эти программы заинтересуют вас, дорогие слушатели, вы можете купить у нас напечатанное сообщение «Жизнь изучения бытия». В этих сообщениях содержится намного больше, чем в наших 30-минутных программах. Если у вас возникнет желание заказать у нас книги «Жизнь изучения бытия», вы можете позвонить нам по телефону в Москве. 935-71-81 или напишите нам по нашему адресу, который вы услышите в конце нашей программы.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.